Поскольку имам Шамиль был преступником,
Россия не воспринимала его как лидера имамата, лидера страны, лидера государства.
Ни в плен, ни в добровольный плен, ни в почетный плен. Нет, он шел на переговоры.
Тогда Шамиль, который вышел с оружием, почему не были предприняты шаги делать этот газоват, который он обещал?
Спор не окончен. Война может повториться. Меч обнажен и рука тверда.
Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майрбек Вачигаев, и вы слушаете «Хронику Кавказа» с Вачигаевым. Это мой совместный подкаст с редакцией издания «Кавказ Реали». О чем этот подкаст? Вместе со своими гостями, учеными, экспертами, общественными деятелями мы будем обсуждать исторические проблемы развития Кавказского региона. Темы будут совершенно разные. Кавказская война, последствия революции, депортация народов Кавказа, традиции и обычаи, политические фигуры и многое другое. Первый выпуск подкаста посвящен имаму Шамилю, точнее вопросу его пленения. Ожесточенные споры в социальных сетях об этом историческом событии – явление нередкое в последние несколько лет. Что же произошло 25 августа 1859 года? Об этом я поговорю с дагестанским историком Патимат Тахнаевой, старшим научным сотрудником Института Востоковедения при Российской Академии Наук. Патимат посвятил этому периоду монографию «Хаджимурад», «Хаджимурад из Хунзаха» и «Гунип, август 1859», а также ряд статей и работ, которые позволяют день за днем проследить события, происходившие в канун линения Шамиля. Сдался ли он или был взят в плен коварством главнокомандующего Кавказской армии князем Александром Борятинским? Давайте вместе попробуем разобраться, что происходило накануне и в день пленения имама 25 августа 1859 года. Отметим, что Кавказская война, растянувшаяся на несколько десятилетий, одна из самых политизированных тем в истории народов Северного Кавказа. Споры порой возникают там, где как раз-таки казалось, все давным-давно уже определено многочисленными работами историков. Есть целый пласт из десятка тысяч документов архива, позволяющий узнать тонкости той или иной операции или подробности принятия решений историческими персонажами. Касательно имама Шамиля, который начал свою борьбу в качестве лидера Дагестана в 1834 году и сумев заручиться поддержкой чеченцев в 1840 году, став главой Чечни и Дагестана, он сумел организовать классическое исламское теократическое государство имамат, которое просуществовало до лета 1859 года, то есть до момента его пленения. Патимат, тебе слово. Итак, если имам Шамиль к лету 1859 года полностью потерял Чечню, уходит в Дагестан, он направляется в Гунип. И первый вопрос, почему именно Гунип?
Добрый день, Майрбек. Значит так, потеряв Чечню, он окончательно, потерял 1 апреля столицу имамата Ведено, но он еще пытался бороться за Чечню, это была, попытка удержать какие-то крохи, он не собирался отступать из Чечни, и более того, известно письмо, оно не опубликовано, оно известно в архиве, в собрании документов Анны Борисовны ЗАГС. Оно датировано концом мая, и в нем имам Шамиль созывает, это рассылка по всем имаматам, по всем наибствам, чтобы всех, кто выжил после чудовищной бойни в Ведено, они пришли на границу Чечни и Дагестана, в Чеберлой, и начали строить укрепления. Причем в письме четко было написано, чтобы пришли с кирками, лопатами, топорами, и никто не имеет права отлынивать от этого. И там было приписано, что если кто-то попытается не принять участие, то его ждет месяц заключения в яму. Речь идет о конце мая.
Позволь тут сделать маленькую ремарку, что на тот период в Чечне не было ни одной крепости, ни одного военного укрепления. То есть, как таковой, это первый тогда получается приказ имама Шамиля построить именно военные укрепления на территории Чечни.
Да, к тому времени, то есть имам Шамиль, угрожая, ослушников осудить на месяц заключения в яму, он то ли не понимал масштабы катастрофы, то ли не собирался отступать вглубь Дагестана. Но что-то пошло не так, в итоге он был вынужден. То есть я отвечаю на твой вопрос, почему он из Чечни отступает в Дагестан и идет на Гунип. Он не шел на Гунип. Он укрепляется в Дагестане, в Гумбете, на горе между селением Ичичали и Килятль. Это такая копия практически горы Гунип, только поменьше чуть-чуть. Но географически ее, значит, конструкция такая же. Это возвышение, которое легко укрепить, но на этой горе не было воды. И тем не менее, имам Шамиль давно полагался на нее, он ее прежде укреплял. Вот. А здесь были брошены колоссальные силы. Это и артиллерия, это и порох. Опять как на Ахульго в свое время, как это делалось, был брошен клич, чтобы все, значит, приходили туда к Килятлю, к Ичичали. Но опять-таки этот клич не был поддержан. Об этом пишет Абдурахман Гази-Кумовский. И тем не менее, были укреплены побережья Андийского Кайсо, Аварского Кайсо. Имам Шамиль не был намерен пропускать противника вглубь Дагестана. То есть мысли об отступлении, там, то, чтобы сдаться в плен, боже упаси, этого не было. Но все пошло не так. То есть он не собирался отступать Гунип, он собирался побороться и не пустить противника в Дагестан. И укреплял по мере возможности все подступы во внутренний Дагестан, в горный Дагестан, не помышлял ни о плене, ни о Гунибе. Это вот о первых месяцах лета, скажем так, с июня 59 года. О Гунибе речи не было.
Когда мы говорим о периоде пленения Шамиля, мы имеем в виду, что на этот момент князь Борятинский имеет совершенно невероятные силы для подавления любого восстания, вооруженного сопротивления со стороны не только горцев, но и внешних врагов. На данный момент на Кавказе было сосредоточено, по разным данным, например, известный кавказовед Фадеев говорит о 200 тысячах, Бушуев говорит о 250 тысячах, а Хаджимурат Ибрагимбели эту цифру называют, доводит вообще до 270 тысяч солдат и офицеров. Соответственно, это армия, которая могла решить практически любую задачу. С такими цифрами, конечно, у Борятинского были, наверное, свои определенные планы. Вопрос для него, наверное, стоял, когда. Но какие силы были у имама Шамиля на тот момент? Какими силами он противостоял князю Борятинскому?
План предстоящей летней наступательной операции в Дагестане, потому что Чечня уже не входит в нее, Чечня уже покорена, да? План предстоящей летней наступательной операции в Дагестане в 59 году был окончательно утвержден генеральным штабом 6 мая 59 года. Согласно этому плану, наступление в Дагестан предполагалось вести одновременно тремя отрядами. Главный отряд чеченский под командой генерала Юдакимова из Ичкерии, который, значит, взял Ведено, да, через Андийский перевал на Дагестан. Дагестанский отряд под командой барона Врангеля, он шел из Салатави и Гумбета. Из Салатави на Гумбета и дальше в аварию. Лезгинский под командованием генерала Меликова, он шел через Багосский хребет в Верхний Дагестан, в верховье Аварского Кайсу. Это очень важно понимать. Три отряда. Это была тщательно просчитанная до последнего человечка, до последнего копеечки военной операции. Потому что любая военная операция — это деньги. В общей сложности силы всех трех отрядов составляли там 40 батальонов, 7 эскадрон драгун, 39 сотен милиции и 44 орудия. По подсчетам военного историка генерал-майора Фадеева, а мы его все узнаем, в общей сложности численность войск, собранных для наступления в горы, в Дагестан, с трех сторон, не превышала 40 тысяч человек под ружьем и 160 тысяч, которые находились под командованием Убарь. Ну, ты назвал цифру за 200 тысяч, но туда ты включила еще войска правого...
Да-да-да, там
да, все входит. Да, это кутаиск генерал-губернаторство, да. Правое крыло. Но в данном случае у Борятинского было 160 тысяч под началом, но в Дагестан он повел 40 тысяч. А по подсчетам полковника Романовского, да, которого мы все знаем, численность войск трех отрядов к началу операции достигла до 30 тысяч человек. То есть 40-30 тысяч человек. Это с трех сторон.
Патимат, да. Вот именно три стороны, чтобы читатель понял, о чем идет речь. Речь идет о том, что с севера продвигается отряд дагестанский, лезгинский продвигается с юга, да, западной, да, стороны, да, продвигается чеченский отряд. То есть, как мы знаем, на востоке Каспийское море, там уже отходить некуда. Касательно трех отрядов, также стоит пояснить, что когда мы говорим чеченские, дагестанские отряды, это не значит, что эти были отряды, сформированные из чеченцев и из дагестанцев. Имеется в виду, что российская армия сформировала этот отряд из тех сил, которые были расположены в Чечне, соответственно, ему название дали чеченские, и в Дагестане, и, соответственно, название отряда носит дагестанские. То есть речь идет о том, что практически эти три отряда должны были взять в кольцо.
Разумеется. Территория Мамата была очень маленькой. И поэтому 30 тысяч человек, ну 40. Тут уже не имело значения количество. Я очень не люблю, когда начинают оперировать этими цифрами как гарантом безусловной победы Борятинского. Тут сыграли и другие очень важные моменты, о котором не любили говорить. И местные дагестанские авторы, начиная с Карахи, Абдурахмана, Гаджиали, Генчутлинского, то есть современников этих событий. Об этом не любили говорить позже, значит, советские историки, значит, современные историки об этом тоже местно не любят говорить. Дело в том, что имамат 1851-52 года был в колоссальном кризисе экономическом и, можно сказать, ну, политически я бы не сказала, но внутренний кризис. Кризис власти. От имама стали отходить его ближайшее окружение. Например, тот же Кивет Мухаммад Лилитлинский, известнейший алим, человек, которого безумно уважали в горах за его авторитет как религиозного лидера. Его нужно было казнить, потому что он был увлечен в том, что он ведет переговоры с кавказским русским командованием. Это было настолько очевидно. То есть, а измена в имамате карала смертью. Но в силу того, что это было такое, значит, лицо, его не казнили. Тот же Даниил Султан Ильисуйск. То есть приближенные лица имама Шамиля, они уже видели кризис. Бегство Хаджи Мурата из этого же ряда. Кризис власти. А экономический кризис. Тот же Карахи, ну, местные авторы любят писать о том голоде, той нищете, в котором находились горцы. Нищета понятна. Это все военные операции, они теряют мужчин. Причем это не мои домыслы, это все есть в донесениях тех же доносчиков, которые поставляли информацию, что происходит внутри имамата. Кризис имамата с 52 года прошли настолько отчетливо, что многие задавались вопрос, падение имамата неизбежно. И оно было неизбежно потому, что внешней поддержки имамата не было. Вопрос стоял уже просто о выживании. Борятинский, надо отдать ему должное, и князь Воронцов, значит, они, наверное, поступали, как поступили бы на их месте любые другие блестящие военные. Они уничтожали все посевы. Они вот только вот зайдет, они тут же это все вытаптывали. Защищать было это бессмысленно, потому что российских войск было гораздо больше. Вот. И те укрепления, на которые полагался имам Шамиль, которые строились какими-то титаническими усилиями, они не оправдывали себя. Русские продвигались, вытаптывали, зажигали, но всегда ставили перед выбором. Или вы становитесь мирными чеченцами, и будет вам благоденствие, или же вам вот грозит вот такая вот участь. И чеченцы, естественно, задавали вопрос, если нас не могут защитить, но мы должны выживать.
Был выбор, скажем так, вынужденный выбор, когда люди целыми округами, в общем-то, оставались без кровопропитания. То есть они нужно вообще дать понять слушателям, что Чечня являлась житницей не только горного Дагестана, но и равнинной части Северо-Восточного Кавказа. То есть это были земли, которые давали пропитание не только чеченцам, но и населению, которые были вокруг Чечни. То есть это очень был момент, который позволял российской армии очень сильно надавить.
Манипулировать этим. Если в Чечне манипулировали, значит, пахотными, значит, землями, то в Дагестане они манипулировали скотопрогонными этими трассами, они задерживали скот на равнине, там перегонная система была. То есть это, ну, экономический рычаг сейчас называют, да? Но я просто хотела добавить, что, по-моему, 52-м годом датируется отчаянное письмо чеченцев, оно было перехвачено, они писали турецкому султану, и они просятся к султану, потому что жить в имамате они не могут, а иначе вопрос так стоит, как им жить? Они просто не выживут, даже сражение не нужно, они просто умрут от голода. Но письмо было перехвачено, не дошло до адресата. То есть я хочу сказать, что к 59-му году и Чечня, и Дагестан были крайне истощены. А еще засуха последних 2 лет, в горах был потрясающий голод. Ели траву, об этом пишут и местные авторы, и поэтому, и тем не менее сопротивлялись. Имамат, значит, сопротивлялся, но после того, как потеряли ведено, имам отступил в Дагестан, многие стали, конечно, задаваться вопросом, что дальше. И именно, возможно, поэтому к нему и Чичали не явились. Имам ожидал, что к нему придет много людей. Кстати, я забыла сказать самое главное, его окружало очень мало сподвижников. К тому времени, когда он пришел на Гунип, с ним было около 40-70 мюридов, то есть мужчин, которые умеют воевать. Несколько десятков русских, которые были из обслуги, но имам не давал им в руки оружие, потому что они не приняли ислам, они были как рабочая сила. Хотя комендант, ну, наиб последней Гунипской крепости, Инкачела, предлагал им дать оружие, но имам Шамиль не пошел против правил о том, что нельзя давать в руки оружие не мусульманину. Поэтому вот такая была ситуация, которая демонстрирует тот кризис, в котором находился имамат к середине 59-го года. Это очень важно понимать. И именно это объясняет тот важный факт, что когда 18 июля на Аварском Кайсу мост Сагри, его взял, значит, дагестанский отряд, здесь вот важно запомнить несколько цифр. Значит, 14 июля чеченский отряд из Чечни изведено выступил, и 22-го вышел на Андийские высоты. Но к тому времени, 18-20 июля, отряд Евдокимова, дагестанский, который шел из Гумбета, он как-то очень неожиданно быстро взял мост Сагри. Это была ключевая стратегическая переправа во внутренний Дагестан, в аварию. Это была катастрофа. И как только этот мост был взят, а он был взят из-за предательства Кибет Мухаммада Телетлинского, который имам Шамиль отправил его защищать, а он его просто сдал и ушел к себе в Телет. Как только мост был сдан, как только русские войска хлынули вовнутрь Дагестана, в аварию, все общества, которые находились между правым берегом Кайсу, между аварским и андийским Кайсу, скажем так, они все стали приносить свою повинность. То есть они сложили оружие, никто не сражался уже. И после 21 июля началось беспрепятственное движение войск вглубь Дагестана. Горцы не хотели воевать. Местные авторы за этим усматривали лицемерие, предательство, трусость, ничего подобного. Колоссальный кризис имамата, который охватил с 51 года, и очевидные события. Имам Шамиль неизвестно где, и все общества, значит, между аварским и индийским Кайсу, они принесли уже свою покорность.
То есть мы наблюдаем просто разочарование населением имамата, который...
Это кризис.
Да, это кризис, который...
Это кризис отсутствия сил.
Да. Да. И люди начали, и окружение имама Шамиля, с которым он прошел 10-15 лет.
Но как только стало очевидно, что от имама Шамиля ушел Кибет Мухаммад Телетлинский, от него ушел Даниал Султан Ильисойский. Вот буквально в эти дни... Ну,
два ведущих его соратника.
Да, это его бывшие мудиры, которые целыми областями руководили. Это, значит, Кибет Мухаммад Телетлинский вообще авторитетный религиозный деятель того времени. Да? Вот. И поэтому сопротивления уже не было. К сожалению, фольклор приписывает это деньгам, которым щедро делились русские генералы.
Но русские генералы, мы знаем, что каждую копейку подсчитывалось, и знаем, сколько расходовалось на каждый отряд,
да,
какие деньги.
Да.
То есть это не секрет. На каждый отряд был как бы своего рода бюджет, который выделялся.
Конечно,
Этот бюджет утверждался в Санкт-Петербурге, то есть местные власти не могли израсходовать каждому желающему, выдать там по 10 рублей. Нет, такого не было и быть не могло. То есть каждая копейка была на счету, и речь шла именно о бюджете этого отряда.
Дело в том, что у России тогда были свои проблемы, денег не хватало, были серьезные проблемы, значит, в Европе, там требовалось его военное присутствие, и как-то, значит, считали каждую копеечку. Не хотели продолжать, никто не верил, даже после взятия Веденова в апреле 59 года, никто не верил, что война скоро закончится, предполагали где-то, ну, середина 60-х годов, и не хотели финансировать. Борятинский поехал в Петербург, он был очень близко знаком с императором, встретился с ним и убедил его, что, значит, надо операцию вести до конца. И получил деньги, он восторженно пишет об этом, значит, шлет телеграмму Милютину о том, что деньги получили и войне быть. Потому что Борятинский был действительно не заезжий генерал на Кавказе, да, а вместе с Воронцовым и сам по себе они знали своего противника хорошо.
Тем более он был уже во второй раз на Кавказе, так что это...
И у него очень хорошо была поставлена вот эта система сбора информации. Он хорошо владел ситуацией. Он верил в то, что поступает правильно. Такой забавный момент. Не верили. Ну, внутренние горы казались для России какой-то загадкой, которая заключает какие-то неведомые силы. Горы боялись. О них имели плохое представление. Так далеко вглубь они еще не забирались.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Итак, Александр II недавно стал помазанником Божьим, и для него после Крымской войны, конечно же, было бы очень желательно иметь красивую победу. На этом фоне, на фоне того, что происходило в последние месяцы существования имамата, Александр II один за другим посылает письма Борятинскому, коснуться его отношения, его приказов касательно того, как должен вести себя Борятинский, хотя Борятинский был наделен неимоверными полномочиями на месте вместе решать
и
это.
И силами.
Да. Угу, то есть такого не было предыдущего, начиная с Ермолова, который считался проконсулом. Все-таки Борятинск на его фоне, конечно, очень сильно выделялся. Так, касательно императора все-таки, его отношение к тому, что происходило вот последние дни на Северо-Восточном Кавказе.
Мне показалось, что Александр II был крайне миролюбивый товарищ, если так можно говорить о нем. Не в пример, значит, князю Борятинскому, потому что даже после 1 апреля 59 года, когда была взята столица Мамадово-Дино, значит, император пишет, значит, князю Борятинскому, может быть, закончить эту войну дипломатическим путем, вести с ним переговоры, значит, обещать ему все что угодно, но чтобы он сложил оружие и уехал за пределы Кавказа. То есть на любых его условиях, но чтобы он уехал. Я еще раз повторю, 1 апреля взята столица Мамада, а 20 апреля император пишет Борятинскому, может быть, имеет смысл начать секретные переговоры с Шамилем, чтобы выяснить, расположен ли он к полному подчинению, обещая ему прощение за все прошлые преступления и гарантируя ему независимое обеспеченное существование, но, естественно, далее от Кавказа. Борятинский настаивал на своем, то есть не на дипломатическом решении войны, а на военном. Он писал, нужно сломить силы оружия сопротивления. Не подкуп, а невозможностью дальнейшей борьбы заставить изъявить покорность и сдаться на волю победителя. Это две противоположные точки зрения на завершение Кавказской войны. Повторяю, это апрель 59 года. 10 августа, напомню, что к тому времени имам Шамиль уже на Гунибе, он окружен. Борятинский получил еще одно письмо. К тому времени уже информированный о триумфальном шествии войск по аварии, император не скрывал, что потерял интерес к мирным переговорам с имамом и писал, что мирные переговоры уже теряют свою значимость в свете последних событий. Ну, это логично. То есть враг окружен на горе, с ним практически нет никого, кто мог бы защищать. И в отличие от Ахульго, ждать помощь неоткуда. Ну, просто некуда было ему не отступать, не бежать, не ждать какой-либо помощи. И, естественно, император, получив 10 августа эти сообщения, писал, что в свете последних событий эти переговоры во многом теряют свою значимость. То есть уже дипломатическое решение, оно как бы не актуально. Уже стало очевидно, что это вопрос окончания войны в Дагестане. Это вопрос нескольких дней или месяцев, но это гора, где закрыли противника. Ну, не будем демонизировать князя Борятинского, потому что он 10 августа получает письмо от императора. 19 августа он начинает переговоры с имамом Шамилем. 18 он прибыл к Гунибу Борятинскому. И 19 на следующий день открывает переговоры. Он не хотел кровопролития. Конечно, те, кто недолюбливает князя Борятинского, могут усматривать. Кстати, у него были недоброжелатели еще при его жизни, завистники. Они говорили, что он торопился к именинам императора сделать такой подарок. Но это очень красиво. Это можно предположить, почему нет. Он видел, как гора была колоссально укреплена. И он понимал, что это опять... Понимая, что противник уже обречен, он понимал, что это лишнее кровопролитие. И он начинает переговорить. Говор о том, чтобы избежать этого кровопролития.
На что тогда рассчитывает имам Шамиль? Видя под собой с горы, где-то внизу стоит не просто отряд, а практически армия.
И... Нет, я скажу, сколько там было. С Гуниба, окрест во все стороны, значит, там собралось 16 тысяч военных. Они обложили со всех сторон Гуниб. Самое примечательное, что имам Шамиль из своей ставки на Гунибе и князь Борятинский из своей ставки на Кегерском плато, это где-то на одном уровне, они друг друга разглядывали бинокли. Между ними пропасть, вот. Но имам Шамиль было очевидно, что это была армада, которая окружила Гуниб. Защищаться нет никакого смысла, но он об этом не говорит вслух. Напротив, он поддерживает разговоры, а об этом пишет Абдурахман, что русские долго не продержатся, а это уже август, что сентябрь-октябрь, наступит холода, бескормится, и эти войска, нечего будет есть, и они отступят. Ну, это возможное предположение, но он не понимал, что войска пришли всерьез надолго, и у них уже были базы, могли снабжать чем угодно и сколько угодно. Вопрос просто был в деньгах.
В 1859 году Россия, продвигаясь вперед в горы, всегда возводила военные укрепления. То есть она создавала для себя базы, которая должна была обеспечивать и тыл, и поставлять уже непосредственно продвигающему отряду и живую силу, и продукты.
Значит, он Борятинский предлагает, значит, переговоры, чтобы избежать лишнего кровопролития. Для него очевидно, что дальше имаму Шамилю деваться некуда. И 19 августа сын имама Шамиля Гази Мухаммад, он выезжает из Гуниба на переговоры с представителем Борятинского. Примечательно, что, ну, вот просто по иронии судьбы, на переговоры с ним выходит полковник Лазарев, это редкий пройдоха, полковник Лазарев, и Даниил Султан. А Даниил Султан, минуточку, он тесть Гази Мухаммада. То есть Гази Мухаммад женат на дочери Даниила Султана. Еще вчера Даниил Султан вместе с ними выходил из Ведино, отступал, был на Ичичали, переходил. Но Даниил Султан покинул. Вот когда переходили мост Сагри, он просто ушел. Через сына имам Шамиль передал, что он пойдет на перемирие с русскими, если они его отпустят в Мекку. То есть освободят дорогу в Мекку вместе с семьей и некоторыми юридами. В противном случае между ними ничего нет, кроме войны. Это пишет Абдурахман, который присутствовал на этих переговорах. Таким образом, в переговорах о мире, ну, их изначально называют неправильно. Со стороны Борятинского речь шла о сложении оружия. Со стороны имама речь шла не о заключении мира, а о перемирии, временном прекращении военных действий по соглашению сторон. То есть он
рассчитывал после посещения Мекки вернуться?
Ну, я не знаю. Во всяком случае, он обещал уйти за пределы Российской империи, уйти в султанат, да? Вот, вернется или нет, но он обещал покинуть пределы Российской империи, чего и добивался император с самого начала, хоть за самые большие деньги. В данном случае, когда имам уже был на Гунибе, и уже некуда отступать, и помощи ждать неоткуда, он просит дать ему дорогу, уйти в Мекку, уйти к султану. Вот. И для этого ему нужно было временное прекращение военных действий по соглашению сторон. То есть, чем отличается перемирие от мира? Перемирие оставляет в силе притязания, послужившие поводом к войне. Спор не окончен, война может повториться. То есть, во время перемирия военное положение сохраняет. Борятинский выслушал 19 августа условия перемирия, выдвинутое имамом, на следующий день, 20-го, отправил на Гуниб письмо, в котором суммировал все его требования, требования имама Шамиля. Историки потом назовут, современники, Альшевский, Зиссерман, адъютант имама Шамиля, назовут его письмом, объявлением Шамилю. Много позже, уже 1900-е годы, Семен Эсадзе назовет его ультиматумом. Я бы не назвала его ультиматумом. Вот, это было письмо, в котором Борятинский требовал, я сейчас цитирую, чтобы Шамиль неотлагательно положил оружие, предложив взамен все условия его перемирия. Абдурахман подтверждал, что на следующий день, после 19 августа, от князя Борятинского было получено письмо текстом на арабском и русских языках за сложение оружия главнокомандующим имени государя предлагал, я сейчас цитирую по Абдурахману, «Имаму и всем находившимся на Гунибе полное прощение, попрошу запомнить эту фразу «полное прощение», дозволение самому Шамилю с семейством выехать в Мекку, полное обеспечение путевых издержек и доставление его на место». И четвертое, обещание определить размер денежного содержания ему с семейством. Казалось бы, обе стороны должны быть довольны. Но это было отправлено 20 августа. Но, к сожалению, имам Шамиль отказался от этих от этого предложения. Почему? У нас есть очень хороший, значит, корпус источников, который объясняет, почему. Имам Шамиль отправил на следующий день двух своих, значит, приближенных людей, значит, Юнуса Черкеевского, друга детства, его ближайшего подвижника, которому безумно доверял, и Инчалава Аварского, который на тот момент был ибом Гунибской крепости. И Гаджи Али, который в свое время был секретарем имама Шамиля и был в гуще этих событий, он тогда был, выполнял временно обязанности писаря имама Шамиля, он писал письмо имаму князю Борятинскому. И Гаджи Али потом об этом письме пишет, что, о чем оно гласило. Имам Шамиль просил, значит, главнокомандующего оставить его еще один месяц на Гунибе. И второе, я забыла сказать главное, не менее важное. Князь Борятинский, значит, требовал, чтобы к нему на Кигерская плата пришел имам Шамиль и подписал
предложение, которое он выдвинул.
Имам Шамиль был не прочь отправить своих сыновей, вот, но Борятинский отвечал, что я воевал не с сыновьями, а с тобой. И я понимаю, что Борятинский ведет себя по законам европейской войны, то есть война окончена, надо подписать какой-то документ, согласно которому он отпускает своего противника. Имам Шамиль отказался идти в ставку Борятинского, сказал, что подписать это предложение, да, о том, что он покидает пределы Кавказа. Более того, он предложил встречно оставить его еще один месяц на Гунибе. На это Борятинский пойти не мог ни на первый, ни на второй. Поэтому вот это предложение, которое на первый взгляд было настолько заманчивое, оно было вполне реальное, и Мам Шамиль, к сожалению, от него отказался. В итоге, ну, Борятинский предпринял еще одну попытку закончить дело без кровопролития. То есть 21-го... Вот сейчас наблюдаем, запоминаем цифры. 21 августа его дипломаты, которые были в ставке Борятинского, вернулись в Гуниб. Ответа не было. 22 августа было написано еще одно письмо горцам от имени, но уже от имени начальника штаба армии князя Милютина, в котором князь Борятинский требовал немедленного ответа. Письмо было написано на арабском и заключало в основной вопрос. Хотите ли мира, как указано наместником, или нет? Вы имеете право до первого часа. В противном случае между нами будет враждебно. То есть ждали в течение 23-го. Но в тот же день имам, то есть сроки были до конца следующего дня, но в тот же день имам прислал ставку Борятинского официальный отказ от заключения мирного соглашения. Оно было написано на обороте письма, отправленного утром. Абдурахман передавал содержание этого письма, потому что он сам его писал под диктовку. И там были такие слова. «Если вы отпустите меня с семьей, детьми и с некоторым из моих асхабу хадж, то между нами мир и согласие. В противном случае меч обнажен и рука тверда». Эту фразу передают и русские авторы, которые видели это письмо. Ну, понятно, что...
Уже второй отказ. То есть это уже второй официальный отказ.
Это решительный официальный отказ, причем на обороте письма, в котором конкретно спрашивалось, да или нет. Но имам Шамиль настаивает, просто отпустите. Но понятно, что без заключения определенного договора, который нужно было подписать имаму, Борятинск не мог его отпустить. Это просто не укладывалось ни в какие рамки. А перемирие, на которое рассчитывал имам, прекращение огня и свободного выхода с сожженной горы, не состоялось. А мира с русскими имам не искал. И в тот же день Борятинский отправил военному министру отношение, в котором сообщил о результатах переговоров. После 4-дневных бесплодных переговоров я приказал прекратить их и приступить к предварительным работам для владения Гунибом. То есть 22 августа с Гуниба был получен окончательно отрицательный ответ имама на предложенные условия. 23 августа в ставке Борятинского было принято решение о штурме Гуниба. 24 августа войска приготовили к штурму, и следующим утром с рассветом 25 августа поднялись на гору Гуниб, а к 9 утра окружили селение Гуниб, которому закрылись его последние защитники. Вот вся история первого этапа переговоров. После того, как на Гуниб, это было после полудня, 25 августа, на Гуниб поднялся сам главнокомандующий, приступили ко второму этапу переговоров. Вот о нем как-то знают, ну не знаю, я так поняла, что нет понимания, что переговоры состояли из этих двух этапов. И когда к осажденному в селении был отправлен парламентер от имени главнокомандующего, чтобы имам немедленно сдал, иначе аул будет подвергнут атаке. Вот глагол «сдался», он что вообще предполагает? Сдался плен, наверное, правда? Это
сдался на милость победителю.
Нет, я все-таки настаиваю на слове «плен», потому что дипломатический этап, да, он предполагает кучу других формулировок.
Можно ли говорить о дипломатических терминах, когда мы говорим, Россия не воспринимала его как лидера имамата, лидера страны, лидера государства? Для России все-таки имам Шамиль не был правителем, государем.
Кстати, очень хорошая заметка, потому что, да, он не был в глазах не только Российской империи, но и всего, не побоюсь этого слова, мирового сообщества, он не был представителем легитимным. Не был. А это было внутреннее дело России. А если проследить просто бегло обзор всех документов периода имама Шамиля, я не буду говорить имама Гази Мухаммада, Гамзата, он смутьян, бунтовщик, преступник. То есть это не представитель государства. Нет. То есть заключение мира может быть представителем какого-то легитимного государства. Об этом речи нет. Я хочу еще раз напомнить, что и в апреле, и в июне, и в июле император, когда писал Борятинскому, он всегда писал, что обещает ему прощение. А я объясню, что это такое. Поскольку имам Шамиль был преступником, то согласно уложению российского, уложения о наказаниях уголовных и исправительных, утвержденных еще в 1945 году, значит, имам Шамиль, значит, попадал под статью 283-284. Вот я процитирую. «За явное против властей правительством установленных восстание». И что его ожидало по вот этому уложению? К лишению всех прав и состояния, к ссылке в каторжную работу в рудниках на время от 15 до 20 лет, с наложением клейма, от клейма освобождали женщины или статьи 70 лет. Совершенно очевидно, что его ожидали ссылка на каторжную работу в рудники до 20 лет. Именно поэтому император несколько раз писал, что навещает ему прощение, потому что в своде законов Российской империи было закреплено абсолютное право монарха на помилование и прощение, но как исключение, изъятием из законов. Поэтому и Борятинский ему много раз говорил, что его ждет милость, прощение. Но и тем не менее, первый этап, когда с Кигерского плата шли сообщения на Гуни, Борятинский имам Шамиль, это был дипломатический период, когда его были готовы выпустить, но нужно было соблюдать форму. Имам Шамиль должен был дать письменное обязательство больше не поднимать оружие против России и так далее. Это обычная практика времен Кавказской войны. То есть эти обязательства брали, имам Шамиль раза два уже давал. То есть это известная история, но имам Шамиль на этот раз то ли переоценил, то ли не понял. У него был шанс вырваться с этой горы, но он предпочел сражение. Возможно, он рассчитывал, что Гуниб действительно неприступный. Но у него было всего 70 человек, а периметр горы Гуниб, он огромный. Его очень сложно защищать. Как только Борятинский прибывает на Гуниб, значит, требует сложить оружие, чтобы сдался в плен. Имам Шамиль категорически отказывается. Слышать не хочет. Он уже поклялся на Коране еще и Чичали, что он погибнет. Он будет сражаться. И даже сомнений нет, что могло быть как-то иначе осаждено. Очень боялись того, что они будут взяты силой, потому что они прекрасно помнили, что такое плен для...
Событий Махульга.
Да. Значит, там было взято до 900 человек плен, и женщины, значит, жены мюридов, дочери, сестры, они были выданы замуж, обращены в христианство, выданы замуж за казаков. Значит, те мужчины, которые там ранены мюриды или кто, мужчины, молодые люди, они были отправлены в арестантские роты по крепостям, а мальчики были отправлены в военные кантоны, это такие училища. Девочки были отданы в казацкие семьи, поэтому этой участи они страшно боялись. И тут логично, естественно, потому что имам Шамиль те письма, которые получал, читал перед всеми гунибцами. И они ему напомнили, 2 дня назад нас отпускали. И имам Шамиль отправляет своего самого доверенного человека, Юнуса Черкеевского, отправляет князю Борятинскому. Борятинский говорит, условий никаких. Значит, плен и дальше на участь императора. Что он Юнус передает имаму Шамилю? Он говорит, что Сардар предложил выйти имаму на переговоры, чтобы поговорить о том, как быть дальше. Какие проблемы у нас, какие проблемы у них, то есть на переговоры. Слова Юнуса передает Абдурахман, которого трудно уличить в какой-то предвзятости. Сын шейха, зять имама Шамиля. И имам Шамиль, видя состояние окружающих, плачущих, ревущих жен, детей, там, в принципе, было все его семейство, и его сыновей, и его близких. А было несколько, значит, людей, которых отправляли в Гуниб на переговоры. Один из них тоже напомнил про Ахульго. Ты этой участи хочешь своим женщинам? Это было самое страшное, что они даже не могли представить. Лучше погибнуть. И напоминает про вот те переговоры, которые 2 дня назад предлагали дорогу. Почему бы и нет? Это говорит ему сын имам Гази Мухаммад. Почему бы не пойти? И он соглашается после того, как Юнус вернулся с этими словами. Он собирается идти на продолжение переговоров. Не в плен, не в добровольный плен, не в почетный плен. Нет. Он шел на продолжение переговоров, поверил именно Юнусу. Обычно предательство валит на полковника Лазаря. Вы недооцениваете имама Шамиля. Он бы не стал верить этому пройдохе Лазарю. Прочитайте его мемуары. Полковник Лазарю задался целью в своих воспоминаниях сделать себя героем победы, вообще окончания Кавказской войны. И он просто... Ну, он очень много врал. он очень смешно попадается, значит, историки меня поймут. Вот, то есть более того, просто раз я про Лазарь сказала, Лазарь Сухоспинань пишет, как он пришел в Гуниб, сел на площадь, увидел мужчину, сказал, это ты, Шамиль, подойди ко мне там. Да это смешно просто. Он не заходил в Гуниб, он был на окраине, а тут что-то он кричал. Имам Шамиль поверил только юноше Черкеевскому. Имам Шамиль выходит на переговоры при параде. Он шел на переговоры. Его сопровождают его близкие люди. Они вооружены. Скажите, люди, которые идут в плен. А, они вооружены, и они договорились между собой. Если их будут разоружать, они начнут газовать. Они погибнут, оружие не сдадут. Как вы думаете, а это пишет именно участник этих событий. Человек, который идет в плен, будет думать о том, что в случае разоружения плен с оружием, но не идут. То есть это просто элементарно логика показывает, что имам Шамиль шел на переговоры и на продолжение тех переговоров, которые он сам же и прервал. И он подходит к князю Борятинскому. Борятинский, соответственно, отправил, значит, с Юнусом безусловный плен и никаких условий. Условия были вчера. Но Юнус... Там было 5 переводчиков с арабского. Юнус на арабский язык. Я не думаю, что здесь произошла какая-то ошибка. Ну, пусть будет эта ошибка. Если бы Юнус ему сказал, Шамилю, тебя ждет плен. Ну, я абсолютно уверен, Шамиль бы шаг не сделал из Гуниба и погиб бы, как он дал слово на Коране. Он поклялся. Вышел на переговоры и... Когда имам подошел к главнокомандующему, тот встретил имама словами: «Шамиль, ты не принял условий, которые я тебе предлагал, и не захотел приехать ко мне в лагерь. Теперь я приехал за тобой. Ты сам захотел предоставить войне решить дело, и она решила его в нашу пользу. Теперь о тех условиях уже и речи нет. Ты должен ехать в Петербург и там ожидать решения своей участи от милосердия государя. Заодно тебе ручаюсь, это за личную безопасность твою и твоего семейства». Логично, да?
Это понятно, но тогда вопрос встает, тогда Шамиль, который вышел с оружием, почему не были предприняты шаги делать этот газоват, который он обещал, и попытки, есть ли свидетельства?
Минутку, значит, полковник Лазарю приписывает это себе, эту заслугу, но там были более продуманные товарищи, которые, как только вот эта делегация стала подходить к тому месту, где сидел Борятинский, они выдвинули вперед там драгунский полк, по-моему, сербский, и они отсоединили этот маленький отряд, вот просто вот. И в итоге получилось, что к Борятинскому подошли трое. Имам Шамиль, Юнус Черкеевский и Наиб Инкав. Трое. И таким образом перед Борятинским стоял не отряд из там 20-30 этих кинжалов, да, а 3 человека. Имам Шамиль, Черкеевский и Наиб Инкав. Вот. И имам Шамиль в течение буквально 1-2 минут эту фразу услышал, что он военнопленный. Он опешил. Вот давайте сейчас просто отстраним всех авторов мемуаров, которые описывали эти минуты, да, которые были единодушны, да. Мне очень интересно воспоминание Теодора Горшельта, художника, который там присутствовал.
Вот. Самый лучший портрет, по-моему.
Да, лучший портрет. И он еще оставил вот картину того, что там происходило. Вот. По воспоминаниям очевидца, имам отказывался верить в то, что оказался в плену, и напоминал о цели своего визита. Я сейчас цитирую. «Заговорил о Турции, об обещании его туда отпустить, но слышал в ответ: я тебя звал к себе и предлагал условия. Ты не поверил. Теперь я пришел к тебе». То есть имам Шамиль был крайне удивлен. А Теодор Горшельт писал, он все никак не мог привыкнуть к мысли, что он пленник безусловно, и хотел говорить об условиях, которые ему были предложены несколько дней тому назад. Таким образом, ну, если вернуться к местным источникам, к тому же Абдурахману, он писал, что имам вышел из селения на переговоры с главнокомандующих, на время которых было объявлено перемирие и с условием возвращения обратно.
Если подвести и сделать итог тому всего, что ты сказала, что произошло 25 августа 1859 года?
26 августа Борятинский отправил в Петербург телеграмму: Гуниб взят, Шамиль в плену. И таким образом, если совсем уже коротко, на переговорах открытых 19 августа имам Шамиль предлагал временное перемирие, которое позволило бы ему с единомышленниками беспрепятственно покинуть осажденную гору и пределы Российской империи. Главнокомандующий со своей стороны настаивал на предварительном заключении с имамом и его сыновьями письменного соглашения о сложении оружия и обязательстве жить за пределами Российской империи. Имам не только отказался заключать соглашение, которое гарантировало выполнение его условий перемирия, но и выдвинул еще одно невыполнимое требование – оставить его на Гунибе в течение еще одного месяца. Однако 25 августа, сознательно или случайно введенный в заблуждение доверенным лицом, он вышел из осажденного селения Гуниб на продолжение переговоров с главнокомандующим и был взят в плен. Вот короткая история того, что произошло на Гунибе.
Таким образом, взятый в плен имам Шамиль был отправлен князем Борятинским в Петербург, где после встречи с императором Александром II в сентябре 1859 года он был сослан на постоянное место жительства в Калугу. И он там оставался со всей своей многочисленной семьей до ноября 1868 года. После из-за климата было решено его переправить в Киев, но здесь он не задержался, так как три месяца спустя, в начале 1869 года, получив разрешение совершить хадж в Мекку, он покидает Россию, чтобы умереть и быть похороненным в 1871 году священным для любого мусульманина в городе Медине. Спасибо большое, уважаемый Патимат, за интересную беседу. Надеюсь, что спорные моменты, связанные с пленением, станут чуть яснее для всех тех, кто интересуется данным периодом истории Кавказской войны. Теперь для тех, скажем так, дискутирующих любителей истории, вопроса станет хотя бы чуть меньше. Это был первый выпуск подкаста «Хроники Кавказа» с Вачигаевым, мой совместный проект с редакцией издания «Кавказ Реали». Следующий наш выпуск будет посвящен вопросу депортации чеченцев-ингушей в 1944 году, и подкаст выйдет 23 февраля. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и слушайте. Всего доброго всем и до встречи в эфире.
Меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт-критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале «Студия подкастов Радио Свобода».